Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую радиослушателей нашего радиожурнала «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва». Я Владимир Мамонтов. Если вы меня и наших экспертов, и наших гостей, которые сегодня обязательно к нам придут, будете слушать, это означает, что вам интересны события и новости о братской Беларуси.
Белорусские новины. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал законы о недопущении реабилитации нацизма и изменении законов по вопросам противодействия экстремизму. Оба документа, которые ранее были приняты депутатами и одобрены Советом Республики, зарегистрированы в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь, что свидетельствует об их подписании главой государства.
Вот эту новость, серьезную и очень важную, как мне кажется, прокомментирует Вадим Францевич Гигин, друг наш и сябр, декан философского факультета БГУ, Белорусского государственного университета, журналист, политолог, философ. Вадим Францевич, когда такие постановления принимаются, мне лично тревожно, если честно. Что-то есть, какие-то новые вызовы появились, появились недоумки какие-то на улицах, или еще пока не появились, и надо вовремя такие указы, может быть, ужесточить, может быть, сделать более мудрыми. Прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, здесь важно понимать, что, с одной стороны, эти законы, которые подписываются, безусловно, это реакция на те события, которые имели место в Беларуси летом, осенью прошлого года. Фактически, с чем мы столкнулись, прикрываясь легальными политическими процедурами, определенные силы при поддержке западных правящих кругов и специальных служб, они попытались свергнуть конституционный строй, повернуть вспять развитие Беларуси. И в этой связи особое значение имеет закон о противодействии реабилитации нацизма. Мне кажется, я убежден, в последние годы мы проявляли повышенную терпимость к данным фактам, к сожалению. Ну, я не буду скрывать, да, это и в России есть такие, к сожалению, проявления. Вы тоже должны задуматься, что у вас происходит. Но вот возьмите, у нас выступали историки, я писал об этом, открыто писал, историки с учеными степенями, и они говорили, что вот гауляйтер Беларуси, генеральный комиссар Беларуси, нацистский, Вильгельм Кубе, он был большим другом белорусской культуры. То когда его партизаны убили, это было преступление, и белорусы плакали по этому. У нас открыто заявлялось, опять-таки подчеркну, на научных конференциях, в работах, в книжках, которые продавались в магазинах, может, и сейчас еще продаются, что это партизаны виновны в карательных действиях, что на самом деле...
Не сопротивлялись бы, сложили бы ручки, как в некоторых европейских странах поступили. Конечно, да. Значит, так и все, так и это. А он любил культуру Беларуси. Сейчас бы, значит, плакали все, какой хороший-то был. Ай-яй-яй-яй. Да, да.
Вообще у нас в 93-м году, конечно, приход Александра Лукашенко к власти во многом этой волне... такой, знаете, прибалтизации бы я назвал, исторической политики, то, что перекинулось эта зараза и на Украину, положил Александр Лукашенко. Но, как всегда, иногда глаз замыливается, потому что я просто вам напомню, что было. В 93-м году в Беларусь праздновать 75-летие БНР, Белорусской Народной Республики, приехал не кто иной, как Язеп Сажич. А кто такой Язеп Сажич? Это полицай, самый натуральный, командир полицейских формирований, один из руководителей диверсионного подразделения «Дальвиц», которое создавалось для заброски в тыл Красной Армии. Помните, в августе 44-го?
Конечно.
Это вот, конечно. Это вот эти люди. И он приезжал, он принимал участие в официальных мероприятиях, с ним Станислав Шушкевич за ручку здоровался. Это было в 93-м году. Ну и потом... Вот у нас действует такая организация, ее руководитель Вонка Сурвила живет в Канаде, называется Рада БНР. Вот Язеп Сажич, полицай, на котором клейма негде ставить, долгое время был руководителем этой организации, они гордятся им. У нас Радио Свобода издает книжки, в котором первый бургомистр Минска Витов Тумаш, подписавший вместе с немецким комендантом города приказ о создании Минского гетто, провозглашается одним из национальных героев. Этих примеров огромное количество. Мы должны, и вот этот закон показывает, все, ребята, больше не будет. Прислужники нацистов, коллаборационисты, это не какие-то там заблудшие овечки, которые вот хотели развивать белорусскую национальную справу, это нацисты. Mm-hmm. Любой, кто прислуживал гитлеровцам, является им же нацистом. И их символика, попытка не критики, безусловно, исторической партизанского движения Красной Армии, а попытка...
Mm-hmm. Оболгать фактически, да.
Оболгать. А для чего ведь оболгать Красную Армию нужны движения? Для того, чтобы обелить вот эту сторону, конечно, сказать, что, видите, они были правы. Для чего? Ведь фактически, например, решение Европарламента, в котором они СССР и гитлеровскую Германию ставят на одну чашу весов, да, это тоже попытка реабилитации нацизма. Кто продвигал это решение? Страны Прибалтики. Что происходит в странах Прибалтики? Там реабилитирован фашизм, они препарируют Нюрнбергский приговор. И вот этот закон, наряду с возбуждением Генеральной прокуратуры Беларуси дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, безусловно, это мощнейшие шаги по формированию национальной идеологии, национального государства, укреплению памяти. Между прочим, я хочу напомнить, что ведь в основе нашего закона лежит модельный закон СНГ. Еще накануне 70-летия Победы, тогда руководители стран СНГ собирались и вырабатывали меры, общие шаги по недопущению реабилитации нацизма. К сожалению, не все выполнили, но вот Беларусь, она берет на себя это выполнение, в том числе почему. Угу. Среди участников уличных беспорядков прошлого года уже осуждено 72 человека с открытыми неонацистскими взглядами. Ведь и у нас, и в России неонацисты взяли фактически под свой контроль фанатское движение в футболе. И это не так безобидно, как кому-то кажется, что мы ворошим какие-то там события 70-летней давности. Ничего подобного. Это в том числе о нас сегодняшних и о нас завтрашних.
Вадим Францевич, я полностью разделяю ваш пафос и аргументацию. И всегда поражаюсь тому, как глубоко вы копаете, какие важные вещи вспоминаете для того, чтобы аргументировать свою позицию, и даже завидую. Я, знаете, о чем подумал? Но все-таки вот какая штука. Наши оппоненты нам скажут: вы упрощаете жизнь, вы упрощаете историю, вы не видите ее в исторической полноте. Ведь смотрите, у нас в истории ведь была и гражданская война, где обе стороны полагали, что они за свои страны, за свои народы, за свою историю тоже борются, и так далее, и так далее. Где, на ваш взгляд, все-таки проходит водораздел между тем: не пойду на контакт с врагом ради своего понимания исторического пути своей родины? Где проходит этот водораздел? Потому что вам скажут: ну, власовцы же тоже они такие были, понимаете? Они просто хотели вернуть Россию при помощи немцев. Значит, правда, тут им Гитлер подвернулся, да, под руку. Ну, что, тогда на Гитлере поедем, да? Или там украинские фашисты. Поедем на Гитлере, чтобы решить свои, как им казалось, исторически важные проблемы своего суверенитета, независимости там страны и так далее.
Я вообще это не готов не обсуждать ни при каких обстоятельствах, потому что, во-первых, вот если кто-то так заявляет, то знаете, вот человек, который такие делает, я бы сказал, историко-идеологические выкрутасы,
да.
Вот во время войны мы бы его увидели переводчиком, бургомистром, старостой, начальником отдела агитации и пропаганды, кем угодно, но он бы был там. Он бы оправдывал еврейские погромы, он бы составлял списки евреев и коммунистов. Вот он был бы там. Это был бы тот рыбак. Вот,
да, я понимаю, о ком вы говорите.
Быкова-Сотников.
Да.
Вот это был бы тот рыбак, который такими идеологическими выкрутасами обосновывал то, что он из-под Сотникова выбил эту колоду, на которой тот стоял. Да. А потом я, дескать, как-нибудь, вот это как-нибудь приводит затем к тому, что человек полностью оказывается на стороне зла. А нацисты, они, вот это было абсолютное зло. Ведь посмотрите, почему нацизм – это водораздел. Все человечество пришло к консенсусу, что нацизм, гитлеризм – это абсолютное зло. И здесь никаких не может быть компромиссов. Если ты пошел в услужение нацистам,
то не надо думать, что ты их используешь каким-то образом в своих целях.
Они тебя используют, да. Были люди заблудшие. Вот я очень хорошо изучал историю и специализировался одно время Балкан. Да, вот, например, сербские четники. Так. Были люди, действительно оказывавшиеся в сложных ситуациях. Но и то они потом выходили на правильный путь. Вот у нас, например, в Белоруссии был такой Гиль Родионов. Я не буду сейчас подробно рассказывать, каждый может посмотреть. Очень сложно судьбы человек. Но он кровью искупил свою вину, он погиб. И вся его бригада бывших коллаборационистов, перейдя на сторону партизан, она погибла в 44-м году в крупнейшем Полоцко-Лепельском партизанском сражении. А что касается Власова, то это вообще шито белыми нитками, давно доказано. Понимаете, Власов-Власовцы – это проект. Гиммлер так и называл его – проект Власов. Я вам приведу высказывание Гиммлера почти дословное. Он сказал, вы знаете, ну что, да, мы взяли Власова на содержание. Причем на какое содержание? Что ему сказали Власову? Что если вы будете нас поддерживать, мы вам обеспечим еду, выпивку, курево и женщин. Ну, как, просто как скотине обращались, да? Значит, ну да, сколько Власов проживет? Ну, лет 20 проживет. Ну, даже 20 лет его содержание обойдется нам меньше, чем снабжение целого артиллерийского полка. Вот такой вот просто цинизм полный. Сейчас, зная все эти документы, зная о фактах участия коллаборационистов в карательных операциях, зная, что они видели, что творят немцы, пытаться оправдать их, прекрасно давая себе отчет, что никакого будущего гитлеровцы для наших стран не видели. Я напомню, три плана, которые лежат в основе геноцида восточнославянского населения. Мы должны просто понимать три плана. Это Барбаросса, военного наступления, Ольденбург, экономическая эксплуатация, так называемая зеленая папка Геринга, и генеральный план Ост. Нас, восточных славян, должна была ждать такая же участь, как и евреев и цыган. Просто мы шли во втором эшелоне, потому что тогда с военной точки зрения и даже с точки зрения экономической им было невыгодно нас вот сразу уничтожить, и у них просто силёнок на это.
Еще надо было поработать, чтобы мы еще поработали на них какое-то время, и чтобы
как, да, но они как раз, детки в том применяли фильме. Любые действия. Ну, вы просто вдумайтесь в масштабы. Я не буду там приводить примеры концлагерей и так далее. Только в Оршанском регионе... Да, это, кстати, округ военный, он не подчинялся эсэсовцам и Министерству восточных территорий, это вермахт. Так вот, тайная полевая полиция, Гехаммерфельдполицай, ГФП так называемая, уничтожила 18 тысяч мирных жителей. Это только в Оршанском районе. 18 тысяч, вы вдумайтесь про это. Как мы можем, или вот нам латыши, как я, белорус, должен относиться, и вы, к тем негодяям в Риге, которые пытаются обелить латвийские батальоны. В ходе операции «Зимнее волшебство» они уничтожили весь север Беларуси. Весь север Беларуси, и население в Верхнедвинском, Рассонском районах не было восстановлено до сих пор.
Да немцы не так.
И после войны так и не было.
Немцы подчас на грязную работу-то их и отправляли, потому что немцы в перчаточках еще бы. Колоду-то немец еще подумает, выбивать или не выбивать. Че торопиться-то колоду выбивать? Всегда найдется какой-то рыбак, который выбьет эту колоду, который первым пойдет еще. Вот в чем штука. И мы это сегодня на наших соседях видим, кстати говоря. То, что творится, иногда смотришь хронику в Киеве, какие там марши проходят. Честно говоря, думаешь, в общем, правильно закон-то принят, и правильные постановления принимаются в России и в Беларуси тоже.
Да, но я вот просто смотрю на Зеленского, и мне жалко этого человека. Вот зачем он пошел в политику? Был неплохой юморист, даже, наверное, хороший, один из успешных. Вот он украинец. Украина внесла огромный вклад в разгром нацизма. Он, я как понимаю, еврей по национальности. Да. Да? Да. И как он должен смотреть на то, что вытворяется? Вот обеляют ДСС Галичина. Они делают какие-то заявления, и ничего с этими людьми делать не могут. А это те люди, которые устраивали погромы еврейские. Они влились в эту дивизию. И вот на Украине тоже происходит вот это вот колупание, дескать, а дивизию создали позже, чем был Львовский погром. Ага. Так, ребята, в эту дивизию влились люди, которые творили Львовский погром. Львовский погром...
Заслужить надо было еще такую дивизию, чтобы им сделали такую дивизию.
Это один из немногих погромов, который запечатлен на пленку. Это ж смотреть невозможно.
Это невозможно смотреть, человеку.
И вот как он, украинец, еврей... политик, вообще современный молодой человек, спокойно наблюдая за то, что эти люди ходят, пропагандируют, о том, что военный преступник Роман Шухевич, фактически командир 201-го Шуцманшафт батальона, его именем называются улицы и проспекты, а имя Жукова выбрасывает. Смотрите, до чего дошли.
Да.
В Киеве, в Одессе, в Харькове, в Одессе людей, которые вынесли портрет Жукова, запрещен портрет Жукова. Нельзя его выносить. Это считается пропагандой коммунизма, там еще чего-то. Это в Украине, в нашей Украине. Как вот у нас с вами, у нормальных людей, крови и сердце не сердце крови.
Обливается. Не, вот, не вот ровно так. Ровно, конечно, так обливается.
И я вам прямо скажу, что Сколько я живу, столько я буду делать все и раньше сделал, еще до этого закона. Сейчас я его приветствую двумя руками, чтобы эта пакость, коричневая чума, на моей земле никогда больше не жила. Тут я не хочу вообще никаких анализов проводить. Угу. Это война, это борьба, и мы должны быть верны памяти наших предков. Потому что мы много клялись, много говорили, слушали рассказы, пели военные песни. Вот настало время показать, что любой подонок, который зиганет, любой подонок, который любой символ, который использовался полицейскими формированиями, просто получит так по носу, что его кровавая юшка зальет его подбородок. И никаких здесь компромиссов быть не может. Вот и все. Извините, как вы говорите, за излишний пафос.
Нет, нет, нет. Знаете ли, пафос – штука такая. Его тратить надо, конечно, с умом. И бывает и излишний. Но не в данном случае, Вадим Францевич. Я считаю, что вы совершенно правы. Бескомпромиссность в этом вопросе хороша на самом деле. Научные споры о каких-то исторических событиях, конечно, тоже вещь важная и так далее, но не в данном случае. Вы сказали то же, что сказал и я. У нас с вами сегодня информационная и, в общем, идеологическая война. У нас с вами есть ответственность перед нашими обществами, за молодежь в том числе. Потому что, знаете, я вот слушал и думал, вот хорошо мне старому дядьке вас слушать, да? И, во-первых, я полностью согласен, во-вторых, все эти имена всплывающие ваши, они мне известны. А как это рассказать молодежи, чтобы они случайно не купились на вот эту историю о суверенности, о том, что вот они такие, они тут за что-то такое воевали, за хорошее. Вот нам надо об этом тоже подумать, мне кажется.
Белорусские новины. Минск заявил о том, что НАТО отрабатывает нанесение авиаударов по Российской Федерации и Республике Беларусь. Стратегические бомбардировщики НАТО в ходе тренировочных полетов, вероятно, отрабатывают варианты нанесения ударов по Беларуси и России, заявил первый замначальника Генштаба Вооруженных сил Беларуси Игорь Король.
Эту тревожную новость о том, что самолеты приближаются и ведут какие-то маневры, нам прокомментирует главный редактор интернет-портала «Имхоклубай» Алексей Валерьевич Дзермант. Он у нас политолог, во-первых. Во-вторых, всегда соглашается прокомментировать не то чтобы военные какие-то... Не знаю, насколько он военный человек. Внешне он как ни в одной армии человека с такой внешностью, я думаю, вот вряд ли они бы постричься бы заставили абсолютно. Но, тем не менее, Алексей Валерьевич зато у нас глубоко понимает геополитику. А геополитика с войной, к сожалению, очень связана. И что вы хотите сказать? Что это действительно такая новость, которая говорит о том, что нам надо приготовиться?
Вы знаете, да, новости тревожные, хотя не сказать, что это вот что-то такое сверхординарное. Просто мне кажется, что наши западные, в кавычках, партнеры, они решили варить лягушку потихоньку, да, то есть приготавливать вот эти все свои базы, инфраструктуру постепенно, то есть чтобы это было незаметно, растянуто по времени, естественно, они это оправдывают некой угрозой с нашей стороны, но тенденция очевидна, она началась причем до украинских событий, до Крыма. То есть это некое стратегическое решение, которое последовательно реализуется в виде наращивания инфраструктуры, в виде увеличения количества войск НАТО и конкретно американцев. Ну а поляки уже давно зазывают к себе базу. Американцы делают вид, что ее не ставят, но на самом деле фактически приготовления идут. И если это не называется база, это не значит, что там нет какого-то ударного кулака, который формируется на нашем направлении. Увы, все это так. И из года в год только увеличение, только наращивание количества войск, учений и так далее. Поэтому это не какие-то вот страшилки. Это, увы, реальность, которая наблюдается к западу от нашей границы.
Алексей Валерьевич, а скажите, пожалуйста, вот эта история о том, что потихонечку все это увеличивается, ударный кулак формируется, ну, правда, медленно, не торопясь, скрытно. Да. Раньше все эти подобные приготовления, они уснащались обязательно какими-нибудь такими пропагандистскими историями о том, что это не против нас, про это обязательно, да какое про, да не волнуйтесь, это вообще не про вас. Ну да, это где-то в районе Беларуси, но, а вообще-то это мы с Ираном, это будет отражать нападение, возможное нападение Ирана. на что только непонятно, на Вашингтон, что ли? Как тут отбиться от Ирана? Да, ну, перехватить, непонятно. Ну, короче, это как-то маскировалось. Вы знаете, у меня такое ощущение сейчас есть, что тональность вот этих взаимоотношений наших в известном смысле поменялась. То есть вот это вот не какой-то лицемерный обман, а наоборот, некоторая история о том, что давайте это делать в открытую, ну, и немножко попугаем друг друга.
Вы знаете, на настоящие намерения, конечно, они всегда скрываются, но иногда наши вот оппоненты или партнеры, в кавычках, они проговариваются. Вот когда читаешь их аналитику, она не закрытая, они, кстати, в этом их сильная сторона, они любят сценарии будущего прописывать в работах так называемых «фабрик мыслей», и там много интересного можно прочитать. Правда, это нужно копаться и отслеживать, но тем не менее. Вот уже несколько лет я читаю о том, что для того, чтобы отразить внимание гипотетическую агрессию России, нужно превентивно захватить Калининградскую область. То есть они сами себе угрозу придумали, а потом говорят, а чтобы этого не было, нужно самим стать захватчиком, а для того, чтобы захватить, нужно отсечь Беларусь, чтобы она не помогла России в этой ситуации, нужно внести раздрай в их отношения, а если что, даже нанести тактические ядерные удары. То есть, представляете, они это пишут, ну, как вот гипотеза, это как бы такая игра мысли. Но, тем не менее, ведь для чего-то же это пишется, чтобы лица, принимающие решения, имели варианты поведения определенного. И вот когда это читаешь, ты понимаешь, что они, в общем-то, думают и готовятся к реальной войне. Вот это самое страшное. И видно, что тормозов там особо нет. Они просчитывают некие сценарии, в которых, увы, нам место уготовано не самое лучшее, в том числе и Беларуси, и России, конкретно вот даже Калининградской области. И это, вот это больше всего пугает. Они рассуждают об этом как о реальности, которая может случиться, а не о том, что нужно предотвратить. Вот это самое опасное, на мой взгляд.
Да, вот это изменение тональности, оно очень, вы верно подметили, охарактеризовали, и это именно так, мне кажется. Мне кажется также, что нам надо иметь в виду, мы тут только что до вас поговорили с Вадимом Францевичем Гигиным, и мы касались прошлого, мы касались Великой Отечественной войны, и мысль, кстати говоря, а мысль прозвучала все та же, о том, что нам надо под таким углом зрения, под углом зрения реальной опасности рассматривать сегодня все, а не под углом зрения, а давайте их тоже поймем, а давайте мы на них тоже посмотрим, а может быть они это делают, потому что типа вот мы такие страшные, может быть мы их так сильно запугали, а может нам Кенигсберг опять вернуть вместо Калининграда и так далее, может быть они на этом успокоятся и не будут. Вот нам надо с этими иллюзиями, мне кажется, заканчивать. Мы, по крайней мере, говорили об иллюзиях по поводу, ну, молодежи возникает подчас, об иллюзиях по поводу Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. Но мне кажется, и вот в этих вот, когда мы слышим новость о том, что какие-то тренировочные полеты участились бомбардировщиков, да, нам надо иметь в виду, мне кажется, что, а, это большая такая тяжелая титановая машина с хорошими двигателями, значит, а к ним снизу или внутрь можно поместить очень серьезное оружие. И надо иметь в виду, что вообще-то оно направлено на нас, оно направлено против нас. И можно тут что угодно говорить, а это опасность. Когда-то Бисмарк сказал, важны не намерения, а возможности. Вот мы видим, какие они нам демонстрируют свои возможности. Вы тайные, секретные или полусекретные, значит, нам файлы немножечко процитировали, да? А вот он летает прямо у нас над границей, это самая возможность. Мы же знаем, что у него внутри. Мы же знаем, с какой скоростью он летит. Мы же знаем, какие... Да. Вот это нам надо, мне кажется, иметь в виду. А еще надо иметь в виду вот что, дорогие наши радиослушатели нашего радиожурнала, друзья-сябры на радиостанции «Говорит Москва», что я вам хочу сказать, как ведущий этого журнала «Мамонтов» Владимир, я вам хочу сказать, что сейчас будут новости, а потом мы вернемся, и наш радиожурнал продолжит интереснейшие беседы.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья-сябры».
Как я и обещал, мы вернулись. Это радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва» и его ведущий Владимир Мамонтов.
Ящик с сокровищами белорусского и русского языка. Шуфлятка.
Рубрика наша «Шуфлятка», и постоянно мы обсуждаем всякие красивые и не очень российские и белорусские слова с Вадимом Францевичем Гигиным. Он еще ко всем своим званиям и заслугам, он еще и литературовед, языкознатец, вообще человек творческий.
Я скоро буду, как Александр Седута, литературовед и политолог.
Не-не-не-не-не, вот подождите, вот этого не надо, это у нас с вами не полагается, это у нас, это из другой передачи, из другой программы, и другой радиостанции, что характерно. Да, давайте шуфлятку, какое словечко вы там придумали?
А сегодня у нас в этом году День Победы, как мы с вами выучили по-белорусски, это День Перамоги,
да.
Супал, совпал с днем государственного герба и государственного флага Республики Беларусь. Была замечательно красивая церемония у нас на площади флага, это возле Дворца Независимости. Угу. А по-белорусски флаг будет стяг.
Стяг.
Стяг. Да, есть такое слово и в русском языке, оно есть. Обычно употребляется к древнерусскому периоду. Такой был глагол в Древней Руси «стягать». «Стягать» — это связывать. Обычно его применяли и до сих пор, ну как, уже, наверное, нет, но вот совсем недавно еще применяли в отдельных местностях России в том числе. Знаете, когда вот сено укладывают, угу. Или траву какую-то, ну сено в основном, да?
Да-да-да.
И такими палками гибкими как бы стягивают. Вот ага. «Стягать» — стяг, это
ну, стягать, это палка, стягивать, я думаю, которую... однокоренные слова, безусловно. Стяг, стягать,
да.
Стягивать.
Вот изначально стяг, это была вот эта палка сама, на которую вешается флаг,
ага.
Знамя. Харукс, ну, изначально это харукс. Кстати, да, у, да, нас, да. И у нас, и в России самый первый цвет флагов, стягов этих, это был красный цвет.
Угу.
И вот, как мы с вами уже увидели, наши слушатели, наверное, обратили внимание, что очень многие белорусские слова имеют древнерусские корни. Не зря еще в 18 веке первые аналитики, скажем, те, кто анализировал местные диалекты, и затем, кстати, Адам Мицкевич, они писали, что в местных наречиях белорусских осталось много вот этих слов, которые пришли из древности. И наши... те, кто ученые, те, кто создавал как раз белорусский язык, новый литературный белорусский язык в 20 веке, взяли это слово «стяг». Хотя есть и другие, как и в русском языке. Вот смотрите, флаг русский. Это из английского и голландского пришло. Ну, Петр Первый привез. Изначально флаг — это морской. Морской флаг, торговый флаг, который вешался на кораблях.
Флагман.
Но есть... Да, отсюда абсолютно, да, отсюда флагман. И флагман, кстати, было воинское звание по флоте в Советском Союзе, когда не было еще адмиралов, до введения адмиральских званий, флагман там разных рангов. Так вот, флаг, оно пришло оттуда, но есть еще штандарт,
да.
Знамя, стяг употребляется. В белорусском языке тоже есть это все, и штандарт, даже флаг употребляется. Но основное название, особенно для государственного флага, стяг. Вот у нас это древнерусское стяг. И в этом очень важный момент, когда мы с вами шуфлятку разбираем, вот вроде бы какие-то слова отличаются, но на самом деле очень много слов, которые есть и в русском языке. Просто
конечно.
Они отходят как второй, третий вариант обозначения того или иного явления или какого-то знака, символа.
Стилистическую, в такую копилку стилистическую, потому что я подумаю, если я скажу «стяг», это меня обязывает, это нечто очень торжественное. Это обязательно да. Что-то такое, связанное, вот, может быть, с праздником, может быть, с очень важной датой, да. С чем-то... Вот у меня... Сейчас я смотрю, говорю вам это, а у меня из окошка... Знаете, что видно? У меня Кремль видно из окошка. И вот флаг этот вот не видно. Сейчас вот я смещусь. Вот... Да, вот флаг. Да, он стяг. Там он стяг, да, безусловно. А вот,
ну,
вот мальчишка бежит.
Из нашего окна площадь.
Площадь красная, да, да. А вы знаете, ну это правда, вот я смотрю, у нас, ну, мы же на Пятницкой расположены. А вот мальчишка бежит, ну, вру, не вижу никого, мальчишки далековато. Мальчишка бежит с флажком, да, это флаг, конечно. Это я никогда не скажу, что мальчишка бежит со стягом, правда? И тем более...
А если мы говорим о...
А если говорим о белорусском...
Это знание.
Да, а у белорусов сохранилось... Вы знаете, это интересный вообще разговор. Мне кажется, это плата. Вот эти изменения и сохранение древних прекрасных слов. Есть, у всего есть своя цена и своя плата. Вот я как-то, может быть, уже вам рассказывал в наших беседах с вами. В Болгарию приедешь, и там едет машина, и там написано «врата». Думаешь, что же они производят эти, что это за мастерская такая, врата, например. А это железные двери просто производят она. И вот эти врата, они оттуда, откуда-то, понимаете?
Кстати, интересно, как по-сербски флаг будет
называться. Ну-ка, ну-ка.
Застава. То есть по-нашему застава – это пограничная застава, по-сербски застава – это флаг. И был такой знаменитый завод. Выпускали в том числе машины «Застава», «Юги», как их называли, Юги, оружие, между прочим, производили тоже, завод «Застава».
Слушайте, а что-то пока мы с вами разговаривали, мне еще пришла в голову такая штукенция. А слушайте, а слово «стяжатель»? Оно ведь тоже стягивает? Это он что-то стягивает для себя?
Это стяжатель, нет, там другой глагол. Там стяжает.
Стяжает?
Когда-то был такой, да, стяжает. То есть стяжать, можно стяжать. То есть это есть стягивать, что-то соединять.
Да.
Стяжать – это к себе прибирать.
Прибирать,
то есть можно стяжать славу, да. Вот есть такой в русской литературе.
Ага, стяжать славу, да.
Стяжать славу, да. А сейчас уже стяжать...
Уже славу нельзя. Да нет, уже стяжать.
Стяжатель – это тот, кто к себе берет денежки какие-то. Ну и это слово укоренилось, когда был знаменитый спор между 16 века и сифлянами, и нестяжателями в церкви русской на Москве, когда шла дискуссия о дальнейших путях развития русской церкви. Вот Иосиф Волоцкий, Нилсорский, это все оттуда идет.
Давайте поставим точку.
Как мы с вами глубоко зашли.
Давайте вот на чем тут точку поставлю. Никогда, Вадим Францович, стяжатель не будет на нашем стяге и на нашем флаге.
Ну, абсолютно согласен.
Белорусские новины. Ученые выявили белорусский штамм коронавируса. В Беларуси циркулирует коронавирус местного происхождения, сообщил заведующий лабораторией безопасности с коллекцией патогенных микроорганизмов Анатолий Красько. По словам специалиста, белорусский штамм менее агрессивен по сравнению с индийским, который, к слову, в стране еще не выявили.
А прокомментировать эту новость я попрошу Елену Николаевну Еловик. Вообще она у нас хозяйка кухни, но последнее время, в ковидное последнее время, она немножко переквалифицировалась еще и в нашего домашнего доктора. По крайней мере, все, что связано с проблемами коронавируса, мы с ней обсуждаем. Она знает ситуацию в Белоруссии. Но ей и Бог велел, что называется, она редактор отдела творческих проектов газеты «Семь дней» холдинга «Белта». Друг и сябр, подруга, сябровка. Вы ее хорошо знаете, уважаемые радиослушатели, если наш радиожурнал слушаете и знакомы с ним. Так что, Елена Николаевна, вы там с вашими врачами-то посоветовались, с вашими светилами медицинскими, и мы надеемся получить от вас комментарий, что мы за вас волнуемся. Еще какой-то свой там умудрились вы открыть вид коронавируса. Хорошо ли это плохо, и что будем делать? Или мы умеем уже его лечить?
Ну вот, как в том анекдоте, есть две новости. Одна плохая, другая хорошая. Ну давайте с плохой начну.
Давайте.
Да, плохая новость, что действительно специалисты... Эпидемиологи, микробиологи белорусские бьют тревогу, потому как по нашей стране ходит коронавирус местного происхождения. Угу. Чего нам от него ожидать, пока неизвестно. Угу. Но есть и вторая новость, более хорошая. Эпидемиологи уверены, что этот вот белорусский штамм, он менее агрессивен по сравнению с индийским. Угу. И хорошая новость еще в том, что индийский штамм к нам тоже в страну пока еще не поступал или его не выявили. Но будем надеяться, да. что он к нам и не залетел. Угу. Вот, то есть штамм менее агрессивный. Ну, может быть, связан с тем, что и белорусы люди более спокойные, как
подождите,
мы говорим, померковные.
Подождите, да, это шикарный термин, мне очень нравился. Мне очень долго его объясняли, а потом я его понял только когда ближе познакомился со многими белорусами. Вот эта неагрессивность, вот это желание как-то выслушать, понять, не напасть случайно как-то на человека, вот это очень, очень померковано. Это
да
очень...
еще помноженное на нашу, так скажем, мягко, мудрость.
Вот, да, и мудрость.
Это, да, Это и есть то непереводимое.
Так что вы хотите сказать? Что, да. Вот скажите, и что вы хотите сказать? Что вот этот штамм, он менее агрессивен, чем индийский. А чем обычный вот этот наш известный, он тоже менее агрессивен, да? Или ну, примерно равен?
Вот вы знаете, я сама придумывать не буду, хотя журналисты любят это дело, так. Да? Но вот наш зав. Лаборатории безопасности РНПЦ, эпидемиологии и микробиологии, очень коротко прокомментировал всю эту ситуацию. Угу. Видимо, еще полного анализа ситуации нету специалистов.
Но какой-то такой беды, такой страшной тревоги пока нет, да? В вашем голосе я пока не слышу.
Нет, абсолютно. Угу. Да. У нас вот обсуждают почему-то другую новость, так. С тем, что заявили наши специалисты о том, что разрабатывается белорусская вакцина. Mm-hmm. Об этом сказал еще Александр Лукашенко 7 мая. О том, что будет так называемый кандидатский вариант. Что за кандидатский вариант, мне и не специалисту тоже сложно понять. Но как кандидат филологических наук, понимаешь, что это что-то хорошее.
Да, конечно, да.
Да,
кандидат. Всякое кандидатство раньше заканчивалось членством. Так что я считаю, это дело хорошее на самом деле.
Да, по аналогии с вакциной, с третьей вакциной, которая зарегистрирована в России, Ковивак. Это центр Чумакова.
Да.
Центр Чумакова, кстати, вот третью вакцину в ее разработке участвовал, я не помню, говорила я уже в беседе с вами или нет, разрабатывал профессор Георгий Михайлович Игнатьев.
Так.
А Георгий Михайлович выходец из Беларуси. Он когда-то заканчивал Минский мединститут, и какое-то время здесь работал, а потом переехал в Москву и вот принимал участие в разработке третьей вакцины. И эта вот вакцина Ковивак, которая в феврале зарегистрирована в России, она, вот как мы планируем, мы будем с нее именно брать пример и разрабатывать свою, такой же, из убитого вируса.
Понятно.
Почему? Потому что считается, что этот тип вакцины хорошо изучен, и технология его известна, и хороша еще тем, что эта вакцина без каких-то отдаленных побочных последствий. Угу. В чем еще вот преимущество? Мне тогда и рассказывал профессор Игнатьев, и наши специалисты это подтверждают, что преимущество этой вакцины в том, что очень легко менять состав при необходимости, если придет к нам погостить какой-нибудь другой штамм, более серьезная мутация ковида. А мы уже к этому готовы. Но, правда, здесь, наверное, есть минус, что пока говорят, что вот эта вот такая легкая вакцина, она держится в организме, защищает нас не очень надолго. Если спутник, говорят, до 2 лет, то здесь, может быть, придется делать такую вакцину каждые полгода. Но это, опять-таки, еще никто этого не проверял, и журналисты любят, конечно, сенсацию, поэтому, возможно, я говорю какие-то и такие вот вещи, может быть, нехорошо еще проверенные.
Понятно.
Но если у нас есть время, я еще могу сказать, что сегодня по телевизору выступал заместитель министра здравоохранения и рассказывал о том, какой хороший российский препарат «Спутник Ви», и почему мы закупили именно его. Он сказал, что прежде всего, ну, конечно, прежде всего, это его высокая эффективность. И второй вопрос, конечно, он выигрывает в цене, при том, что себестоимость его гораздо ниже, скажем, чем у американского производителя. И даже нам огласили себестоимость «Спутника Ви». Это 52 белорусских рубля. Это если выпускать у нас на собственном оборудовании. 52 рубля, я понимаю, вы хотите, чтобы мы перелили в российские. Это где-то 1500 российских рублей. Себестоимость спутника.
Так и есть, приблизительно так и есть.
Если будет производиться у нас,
понятно.
Да, только нужно учесть, что у нас где-то 5,5 миллионов людей нужно привить. То есть надо умножить 5,5 миллионов на 1500 российских рублей. Сумма немалая.
Немалая, конечно. 7 миллиардов с лишним рублей получилось. Смотрите, что хочу сказать. Спасибо вам, во-первых, за комментарий. Во-вторых, хочу отметить, что с белорусами не делай, у них все равно все свое. Вирус у них, вот как их не уговаривай, значит, объединяться, то все, что хотите. Нет, вирус у них свой, вакцина у них будет своя, ну, правда, с российской там будет в сотрудничестве. Меня это очень устраивает, знаете почему? Потому что мы все равно все вместе, чем больше таких хороших, упрямых, упорных, да, причем еще и померкованных, в общем, людей, тем лучше. А с вакцинами мы разберемся, а ковид мы победим. У меня такое мнение, Елена Николаевна.
И это самое главное.
А если у вас другое мнение, то быстро говорите, у нас еще 3,5 секунды. А если нет, то спасибо вам и до свидания.
Нет, я с вами соглашусь. Умная женщина не спорит с мужчиной.
Хорошо.
Белорусские новины.
Белсат назвал число лиц старше 60 лет, заключивших браки в 2020 году. В Международный день семьи, который отмечается 15 мая, Белсат представил обзор о количестве брачных союзов. По данным статистики, всего в 2020 году в стране зарегистрировали более 50 тысяч браков. Впервые связали себя брачными узами около 34,5 тысяч мужчин и порядка 32,5 тысяч женщин. Особо отмечается, что 718 браков заключили люди в возрасте 60 лет и старше.
Прокомментировать эту новость мы попросили главного редактора газеты «Антенна» из Минска Анастасию Николаевну Телешеву. Анастасия Николаевна, читали вдоль и поперек эту новость, изучали ее, внимательно слушали на вкус и цвет. А что там такое с Белоруссией-то такое творится? Почему белорусы в целом стали жениться почаще? А пожилые белорусы ринулись в ЗАГС. Им вспоминается песня Гребенщикова, который философски относился к подобным вещам. Он говорил, некоторые женятся, а некоторые и так. Вот чувствуется, что в Беларуси как-то это вот не совсем так, а чаще женятся. Что это все значит? В чем смысл этой глубокой новости интереснейшей?
Ну, мне сложно судить, потому что мне все-таки не столько лет, сколько указано в этом заметке. Да, я могу сделать
да,
только...
Да, Анастасия Николаевна, я должен подтвердить ты, всячески это ты, перед радиослушателями, да.
С низоты своих лет я только могу свое мнение высказать. Да. К счастью, мне кажется, что эта тенденция не только для там, Минска, для всех нас, живущих тут, появилась. И мне кажется, что она актуальна... стало после вот этого года пандемии больше, чем года пандемии, когда у людей появилось понимание, что важнее, чем семья, люди, те, что находятся возле них, с кем ты волею судьбы, волею пандемии и еще каких-либо обстоятельств, ты должен был быть вместе вот эти вот все месяцы, более года, где ты был, когда ты был поблизости с ними. То есть ты понял, что семья – это самое главное.
Ну, поддержка, поддержка нужна, и доброе слово.
Да, конечно, что тебя по голове погладят, там чашку воды, чая поднесет.
И
там,
скорую вызовут вовремя. Конечно. Это тоже важно, да.
Ну, я сейчас не о том, что там важен штамп именно, Мне кажется, семейные ценности, к счастью, вот это один из этих плюсов пандемии. Мне кажется, что даже в пандемии нужно искать плюсы, а не
как
минусы.
Интересно, все-таки. Да, интересно, мне не приходило
это
в голову.
Плюс это то, что семейные отношения все-таки были поставлены. Но опять семейные это не штампы, вы муж и жена официально. Те, кто возле тебя, так скажем. Поэтому я думаю, вот эти вот люди, кому 70 лет, 60 лет, 80, неважно, 90, 90 уже ладно, бог с ним, так долгожители, но они есть. То есть из 90 и в 100 лет есть же такие случаи, когда я женился, 90 и 100. Да. Мне кажется, это стало вот таким вот леймотивом пандемии, что семья, те, кто возле тебя, физически возле тебя, это самое важное. И от них ты получаешь, не за деньги ты получаешь, не там, не знаю, если у тебя есть яхта и самолет свой, это не значит, что тебе тепло на душе. Ну, тем более, что ты не сильно-то на яхте и поедешь и на самолете в условиях пандемии.
Вот
такой.
Именно,
ну,
да.
Если только в луже поблизости какой-то там. Вот
богатые, богатые вот. Тоже плачут, мы же знаем, Анастасия Николаевна, мы же смотрели.
А счастье, оно,
хотя вы-то молодая, ближе. Вы не видели этот сериал. Богатые
я
тоже
видела.
Плачут. Вы...
Я видела. В детстве.
Ну, разве что в детстве.
Да. Так вот, счастье у нас намного ближе, на мой взгляд. Оно вот у тебя под боком, возле тебя, там, возле тебя спит, ест, ходит, там, я не знаю.
Хорошо.
Читает книжку, газету
Хорошо.
Там или там. Вот, и глядит кино вместе с тобой. Вот
можно я добавлю важное. Мужскую еще, мужское немножко такое, пиво иногда пьет, вот счастье твое.
Пиво там... иногда пьет, вино, коньяк, да, всякое бывает.
Всякое бывает.
Выходит за газетами и исчезает на полдня. Такое тоже бывает, да. Но, тем не менее, важнее вот этого, на мой взгляд, ничего нету. И это спасет от всего, и от пандемии, от каких-то волнений, социальных всплесков. От всего. То есть это новости, важнее всего погода в доме. Пела Долина, если я не ошибаюсь.
Пела Долина, Долина, конечно.
Да, и это на все века, это банальная песня, попсовая, но, на мой взгляд, вот важнее...
Слушайте, вот Долина, вот у нас с вами, раз вы вспомнили Долину, Долина пела джазовые композиции всю свою жизнь, а потом спела, важнее всего, «Погода в доме»,
погода
и
в доме,
стала народной артисткой.
А джазом
сыт не будешь, вот в чем дело, да, вот какая история.
Я думаю, что и джаз тоже. слушаю, можно послушать тоже дома и в пандемии тоже там под замечательный бокал.
Согласен.
Вина. Почему?
Согласен.
Или там под коньяк, да. Но мы сейчас не об этом, о том, почему люди стали жениться. Да, вот эти вот люди, кто жили вместе в момент пандемии, кто понял, что вот это самое главное.
Надо закрепить.
Может быть, им было важно вот эти отношения, ну, делать в том числе социально, законными. Да. Но для них это полпоколения.
Для них это важно.
Для кого... Это важно, вот именно вот этот штамп, вот это вот, чтобы в ЗАГС сходить.
Анастасия Николаевна, а какой-нибудь мимоходом-то вы вспомнили по поводу этой истории?
Да, кстати, это касается вот 70-летних людей, сейчас я вам зачитаю.
А, вот и прочитайте.
В поликлинике две пожилые женщины, одна из них узнает. Вы извините, сколько вам лет? 70. Вот, а мне 71. И знаете точно, это очень большое отличие.
Знаете, старый да малый называется. Это как, если бы годовалый ребенок умел уже разговаривать, то двухлетний уже бы сказал, чудовищная разница. Это уже чудовищная разница.
И вы знаете, это вот в малолетстве такой, когда год и два, и 70, и 71 год.
И в старости, видимо, тоже, да.
Да, тоже год идет за 10.
Вот вы так своим мимоходиком-то и открыли, может быть, тайну увеличения количества пожилых браков
в Беларуси. Мне может так кажется, быть, что возможно в этом дело, в том числе, в пандемии. Видите, плюсы есть, люди стали больше жениться. Это же ведь тоже плюс. Нужно искать положительные новости.
Конечно. Анастасия Николаевна, спасибо вам большое. Ну, в финале нашего радиожурнала, как обычно, прозвучит белорусская песня. На этот раз ее споют дуэтом Александра и Константин, достаточно известные в Беларуси люди, а может быть и у нас их кто-то помнит, потому что они когда-то, это были первые белорусские исполнители на Евровидении. Песня называется «Сорока». Сорока, конечно, много тараторит, я тоже сегодня натараторился, ведущий радиожурнала Владимир Мамонтов, и сегодня прощаюсь с вами. А вы слушайте песню и нашего замечательного Вячеслава Вячеславовича Шарапова, песняра, ведущего редактора «Радио Спутник», который у нас отвечает за рубрику «Беломания».
Беломания. Здравствуйте, друзья! Среди белорусских исполнителей несколько особнячком стоит известный в стране дуэт Александра и Константин. Эти ребята были первыми, кто представил Беларусь на конкурсе Евровидения, и было это в 2004 году. Александра Кирсанова и Константин Драпеза – семейная пара, по-настоящему влюбленная друг в друга и в свое дело. Весь творческий цикл у них происходит, так сказать, внутри семейно. Сами сочиняют, сами аранжируют, сами записывают, сами и исполняют. Много работают за рубежом. Имеют свою школу-студию и, что самое главное, имеют узнаваемый музыкальный язык, в котором читаются и сочетаются традиции кантри, белорусского народного пения с неким особым привкусом, как по мне, так скандинавской музыки. Константин Драпеза – настоящий фанат гитары. В его коллекции можно увидеть разные, весьма интересные экземпляры инструментов, которые он мастерски применяет для записи композиций. Думаю, через некоторое время он станет обладателем самой большой коллекции гитар в Беларуси. Александра Кирсанова очень любит выращивать растения, причем это не только цветочки, это еще и вкусные овощи из собственной теплицы. Пара также занимается волонтерской деятельностью, помогая брошенным животным. На их участке проживают 5 милых дружных псов. Об остальном пусть расскажет их музыка. Дуэт Александра и Константин. Композиция «Сорока».
Тебе. боюсь. Свечечка сгаснет, матуля заснет.